Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Мы будем... Радио «Радонеж» в прямом эфире. Вы можете звонить по телефону 959-59-39 и задавать ваши вопросы. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Мы будем читать сегодня 19 главу Евангелия от Матфея, 16 стиха и ниже. «И вот некто подошед, сказал ему: Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Он же сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему: «Какие?» Иисус же сказал: «Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, и люби ближнего твоего, как самого себя». Итак, сегодня мы беседуем о богатом юноше. Этот юноша подходит Господу нашему Иисусу Христу и приветствует его словами: «Учитель благий». Надо сразу сказать, что вот таким приветствием этот юноша показал, что он человек достаточно конъюнктурных соображений. Он называет Господа учителем, но это обычное приветствие, каким приветствовали тогда многих раввинов, проповедников, которые ходили по всему Израилю, по всей Палестине и наставляли людей в Слове Божьем. Этот юноша не говорит «Господь». Наверняка потому, что как человек конъюнктурный, он опасается, что рядом могут оказаться фарисеи, саддукеи, которые могут достаточно резко отреагировать на такое приветствие. Но он называет Иисуса благим. Он говорит: «Учитель благий». Иными словами, он как бы готов признать, что Господь Иисус Христос есть Бог, ибо каждый, читавший Пятикнижие Моисея, знал, что благий – это Господь. Но он не решается это делать открыто, то есть со всей искренностью до конца исповедовать Иисуса из Назарета как Сына Божия. Человек достаточно конъюнктурный, человек достаточно осторожный, в юности своей уже показывающий некую опытность, опытность человека, навыкшего в разных интригах, опытность человека, который слишком осторожный, слишком конъюнктурный, слишком расчетливый. И Господь сразу обличает такую позицию, немножко такую двоедушную позицию этого богатого юноши. Господь говорит ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Иными словами, Господь Иисус Христос говорит богатому юноше: «Если назвал меня благим, то скажи: Господь, почему ты этого не делаешь?» Но в то же время Господь, отвечая юноше, обращает внимание на его вопрос. Вопрос очень актуальный, вопрос очень важный, в том числе и для каждого из нас. Юноша после приветствия, учитель благий, спрашивает, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Какой важный вопрос, братья и сестры, действительно, что сделать нам доброго, чтобы иметь жизнь вечную? Что надо сделать? Что сотворить? И вот Господь отвечает ему: если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Давайте вспомним, однажды Господу Иисусу подошел книжник, который задал подобный вопрос. Он спросил, как спастись, на что Господь ответил: как читаешь. Тогда люди читали в синагогах и в храме Господнем в Иерусалиме Пятикнижие Моисея, закон. И здесь Господь Иисус Христос говорит богатому юноше: если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Говорит ему: какие? Юноша задает этот вопрос не случайно. О Господе Иисусе Христе ходили разные слухи. И у этого юноши, может быть, есть основания предполагать, что Иисус принес какие-то новые заповеди, дополнительные откровения от Бога Отца. Поэтому он и говорит ему: какие? Иисус же сказал: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Иисус Христос обращает внимание этого юноши на вторую скрижаль, где говорится о взаимоотношениях между человеком и человеком. Иисус Христос на вопрос, как спастись, показывает этому юноше на священные заповеди Деколога, десятисловие Моисея. Надо прямо заметить, братья и сестры, что сейчас в христианском мире существуют разные отношения к закону Божию. Есть люди, которые достаточно скептически относятся к призыву соблюдать заповеди Творца. Некоторым людям кажется, что благодать Нового Завета как бы уже исключает для нас необходимость строго соблюдать законы Бога. Но давайте посмотрим, что сказано в Нагорной проповеди Евангелия от Матфея, 5 глава, 17 стих и ниже. Господь Иисус Христос учит нас: не думайте, слышите, братья и сестры, он говорит, не думайте, значит, и тогда уже некоторые думали об этом. И эти мысли мы видим у богатого юноши. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, в Нагорной проповеди Господь наш говорит, что пока существует это небо, пока существует эта земля, ни одна черта или ни одна иота, это самые маленькие буквы, гласные, которые ставились черточками, такой буковкой, знаком, похожим на запятую, под согласными или рядом с ними. Господь Иисус Христос говорит, что все в законе Бога имеет важное значение. Каждая иота, каждая черта, пока существует это небо, пока существует эта земля, этот закон будет непреложный. И Иисус Христос сам является воплощенным Словом Божиим. Он как исполнитель закона и есть закон, как божественное слово, как божественный логос, который стал плотью. и обитал с нами, полной благодати истины. Некоторые модернисты, особенно протестантских направлений, они утверждают, что закон с приходом Христа потерял весь свой смысл. Эти люди не замечают того обстоятельства, что в Нагорной проповеди Господь наш возводит заповеди, каждую заповедь, на более высокий духовный уровень. Говоря, что Он пришел исполнить закон, иными словами, Господь говорит, что Он пришел освятить закон, возвысить его, прославить. Раньше было сказано «не убий». Господь говорит, что тот, кто гневается на брата своего, тот уже человек-убийца. Раньше было сказано «не прелюбодействуй». Господь говорит, что кто смотрит с вожделением, тот уже прелюбодействует в сердце своем. Мы можем с учетом новозаветного контекста посмотреть на другие заповеди, которые прославил Господь. Раньше было сказано, например, «не пожелай того, что есть у ближнего твоего». А в Новом Завете сказано, что надо отдавать свое. Надо подавать нищим. Если просят, надо не отворачиваться от них. Так говорится в Слове Господнем. Раньше было сказано 6 дней работай и делай обычные дела свои, а день 7-й Господу Богу. А в Новом Завете уже сказано, все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа. То есть не 6 дней для себя, а 1 для Бога, как было во дни Ветхого Завета. Учение Нового Завета говорит, что каждый день, каждый поступок, все, что мы не делаем, мы должны посвящать Богу. И каждая заповедь, она находит именно духовное раскрытие в учении Нового Завета. Каждая заповедь поднимается на еще более высокий нравственный уровень, и в этом смысле закон становится более строгим, потому что действие закона проникает в душу человека, в самые глубинные, потаенные части нашего сознания. Закон действительно является уже не только преградой для буйства плоти, но и духовным содержанием внутренней жизни христианского сердца. Давайте, братья и сестры, посмотрим на Деколог, на десятисловие Моисеева. Ибо Господь наш Иисус Христос указывает на эти заповеди, говоря, если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. И сегодня, беседуя об этих заповедях, пусть каждый задумается, как он пытается войти в жизнь вечную. Пусть каждый задумается, как он, как православный христианин, старается исполнять волю Бога. Мы открываем с вами книгу «Исход», глава 20. И читаем с 1 стиха и ниже. «Изрек Бог все слова сии, говоря, «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицем моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-4 рода, ненавидящих меня». Итак, первые строки закона Божия. И здесь говорится, что есть один Господь Бог, который выводит народ свой из земли египетской, из дома рабства. У апостола Павла сказано, что все, что было с евреями, это в прообразах для нас, достигших последних времен. И если вы внимательно читали, особенно монашескую литературу, например, тексты добротолюбия, то там вы, наверное, видели этот образ, что земля египетская является символом рабства дьяволу. земля египетская является символом рабства дьяволу. И когда мы читаем в Древнем Законе, что Господь выводит из земли египетской свой народ, здесь имеется в виду то, что только Господь может нас освободить из рабства греха, из Египта духовного. Только Господь может избавить нас от фараона мысленного, от дьявола, который, как рыкающий лев, пытается поглотить каждого из нас. Только в Боге есть освобождение от этого ужасного рабства греху. И как Моисей некогда вывел народ из египетского плена и провел через море, так и Господь Иисус Христос в таинстве святого крещения, яко по суху пешешествуя ногами, дарует верующим людям избавление от рабства фараону мысленному, Египту греха. Посему те люди, которые пытаются найти освобождение от сил зла вне Господа, они заблуждаются. Тот, кто инди пытается решить проблемы Царствия Небесного, тот есть вор и разбойник. И далее закон Божий говорит, что не должно быть других богов пред лицем Божиим. Это очень серьезный вопрос, братья и сестры, другие боги, чуждое служение. Кто такие другие боги? Кто такие кумиры, изображения, которые Господь не повелевает делать, из изготовления которых Господь наказывает детей за вину отцов до третьего-четвертого рода? Эти боги, эти кумиры, эти изображения – это каменные, бронзовые, медные истуканы, которые стоят по лицу русской земли. Это статуи, которые изображают безбожника Ульянова Ленина. Это каменные истуканы, металлические болваны, которые изображают Маркса, Энгельса, всевозможных богоотступников и богохульников. Некогда князь Владимир крепкой десницей великокняжеской сокрушил идолопоклонство на Святой Руси. Но, увы, увы, братья, что мы зрим сейчас? Идолы стоят по-прежнему на нашей земле. Те изображения, за которые наказываются до третьего и четвертого поколения дети, они, поставленные нашими отцами-безбожниками, давят на русскую землю этими металлическими глыбами, этими каменными мраморными плитами. Когда же земля русская освободится от этого красного язычества? Когда земля русская освободится от этой мерзости? И надо сказать, что сейчас ситуация еще хуже, чем 10, 15, 20 лет назад. Сейчас воздвигаются на русской земле языческие капища кришнаитов, языческие капища поклонников Шивы, всевозможных языческих богов, разные древние культы, откровенно сатанинские, тантрические обряды проникают в жизнь нашу. Но для дьявола этого мало. Дьявол хочет, чтобы люди, которые чужды любой религии, они бы тоже имели своих идолов, чтобы они тоже имели своих кумиров, чтобы они тоже имели своих богов. И вопреки воле Господа, которая звучит ясно, да не будет у тебя других богов пред лицем моим, дьявол в сердцах россиян строит капище. Это капище блуда, это капище наркоманий, это капище алкоголизма, это капище поклонения перед золотым тельцом, страсть к наживе, поклонение зеленой бумаге. Да, братья и сестры, мы нарушаем эти заповеди Божии. И что же мы удивляемся, что до третьего, четвертого поколения, после этих кровавых событий, февральской революции, потом октябрьской революции, мы не можем увидеть спокойных дней. Пока мы не очистим свои сердца от языческого идолопоклонства, когда мы не остановим это поклонение идолам коммунистическим по лицу нашей земли, пока и красное язычество не будет сокрушено, можем ли мы с вами надеяться, что благословение Господне придет на нашу землю. И мы читаем закон Божий далее. «И творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Какое благословение для наций, люди, праведники, соблюдающие заповеди Господа. Они являются благословением на тысячи родов. И, может быть, по молитвам новомучеников российских, истинных праведников, которые не преклонились перед красным зверем, мы получим милости для грядущих годов истории российского государства. И мы далее читаем. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно». Имя Божие – это святыня. И никто да не дерзнет произносить имя Господа напрасно, в суе. О каком имени Господа здесь идет речь? Надо прямо сказать, что в Священном Писании, в Ветхом Завете есть много разных имен Бога. Если мы читаем еврейский текст книги Ветхого Завета, то мы находим 10 основных имен Бога. Это и Элогим, это и Адонай, Шаддай, Яхве и другие имена. Но когда мы читаем с вами Новый Завет, то в священных текстах Нового Завета сказано, что нету другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Речь идет об имени Господа нашего Иисуса Христа. Некогда Савл, который был гонитель Церкви Божией, встреченный Господом на пути в Дамаск из Иерусалима, воскликнул: «Кто ты, Господи?» Как благочестивый еврей, он хотел узнать, с каким именем Бог встречает его. И когда он спрашивал: «Кто ты, Господи?», он хотел знать, может быть, это Саваоф, Бог воинств, может быть, это Адонаи, Господь милосердный, может быть, это Яхве, огонь поедающий. Он спрашивал: «Кто ты, Господи?», и он услышал новое имя Божие: «Я Иисус, которого ты гонишь». Такой ответ прозвучал с небес. И христиане, вооружившись этим именем Господа нашего Иисуса Сладчайшего, как некой священной воинской хоругвию, с этим именем, с ликом Спаса нашего на воинских полотнищах, одерживали славные победы. Посему имя Божие – это башня, в которой убегает праведный, как сказано в Писании. Имя Божие – это скала. Имя Божие – это та сила, которая изгоняет злых духов из многих людей, которые одержимы нечистыми духами. Посему, когда в молитвах, читая утренние и вечерние правила, мы произносим имена Господа, мы должны это делать с величайшим благоговением. Надо быть соответствующе одетым, надо быть с успокоенной душою. Сказано, донде же не улягутся чувствования, нельзя читать. И с величайшим благоговением, осеняя себя крестным знамением, этим самым подтверждая, что только благодаря искупительной жертве Сына Божия на Голгофском кресте мы дерзаем произносить священные имена Бога нашего. Далее мы читаем: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работы и делай всякие дела твои, а 7-й день, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил, посему благословил Господь день субботний и освятил его». День субботний, как мы уже сказали, как и любая заповедь Божия, был прославлен Христом. И в отличие от древних иудеев, которые только один день могли посвящать Господу на служение, мы, православные христиане, все, что мы не делаем делом или словом, должны делать во имя Иисуса Христа. То есть каждый день нашей жизни мы должны посвящать Богу нашему. Но с другой стороны, заповедь о субботе – это заповедь о праздничных днях. И сейчас приближается праздник, день святых равноапостольных, день святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Извините, братья и сестры, немножко я запнулся. Это особый день, вот этот пост. Давайте вспомним, с какими событиями он связан, этот пост. Связанный с памятью первоверховных апостолов Петра и Павла. Некогда в Древнем Риме во дни императора Нерона произошла такая трагедия. Сей император был, можно прямо сказать, душевно больной человек. Удивляться не приходится, и в современной политической жизни людей с таким же диагнозом достаточно много, и не только в нашей стране. В разных других странах можно встретить на очень высоких постах людей, достаточно неуравновешенных. И вот сей император Нерон, он писал поэму о сожжении города Трои. И у него не было вдохновения у этого императора. И он приказал поджечь Рим, а сам стоял на Капитолийском холме и вдохновлялся, держа в руках арфу. Потом, когда город сгорел большей части своей, и надо было кого-то обвинить в этом поджоге, Нерон послушался свою жену. Это бывшая уличная проститутка, иудейка Помпея Сабина, она нашептала императору Нерону. Она нашептала в его уши страшную клевету на христиан. Помпея Сабина подбила Нерона, чтобы он обвинил христиан в уничтожении этого города. И поверив своей жене, этой распутной женщине, иудейского происхождения, император Нерон обращается к жителям города, что христиане виновны в сожжении Рима. И невинных детей, женщин, мужчин, стариков начинают хватать, арестовывать только за то, что они исповедовали Господа Иисуса как своим спасителем. И во время этих ужасных гонений в Древнем Риме были арестованы святые первоверховные апостолы Петр и Павел. И сии апостолы мужественно исповедовали веру в Иисуса Христа. Это были страшные гонения в эти дни, братья и сестры. Детей зашивали в шкуры диких зверей, обмазывали эти шкуры, дегтем поджигали. И дети бегали, в них стреляли из лука. Это были как бы живые факела, как называли римляне такое развлечение. Многих людей распинали прямо на арене римского цирка, и в течение суток римляне сидели и заключали спорные сделки, кто быстрее умрет. И смотрели, подбадривали криками палачей, чтобы выиграть свой приз в том или ином споре. Против девиц христианских выпускали диких зверей. Святой апостол Петр, сам очевидец Слова Божия, был приговорен к распятию на кресте. Но Петр, увидев, что он сподобился столь великой казни, столь славной казни для христианина, он умолил римских воинов, центурионов, чтобы его не распяли как Господа, потому что считал себя недостойным быть распят как его спаситель, и попросил, чтобы его распяли вниз головою. Издеваясь над пожилым апостолом, римляне выполнили его просьбу, и старец, апостол, рыбак Господин повис на кресте вниз головою, сохраняя верность Спасителю своему до конца. Петр поистине камень веры, мученической своей смертью засвидетельствовал твердость древнего православия. Святой апостол Павел, как римский гражданин, был приговорен к отсечению головы. И перед отсечением головы он молился в молитве, призывая благословение на своих убийц, подражая Господу, который на кресте молился за своих распинателей. Итак, дни этого поста – это свидетельство твердого стояния за христианскую веру. Давайте чаще вспоминать, братья и сестры, о том, что римляне иногда как бы внешне не требовали слишком многого от христиан. Они говорили, вот возьми маленькое зернышко, там маленькую ладанку, брось в огонь. И родственники зажимали и христианам, даже детям, девицам юным ладанку или зернышко в руку и сували в огонь. и думали, что от боли нестерпимой эти руки разожмутся, и жертва как бы будет принесена, и их родственники останутся живы. Но руки обгорали, но христиане не предавали веру. Они не отступали от заповедей Божиих, они не поклонялись этим истуканам, этим кумирам, тогда были статуи императоров, и перед ними совершали каждение. А сейчас посмотрите, кому поклоняются наши дети. Брат, сестра, посмотри, кому поклоняются твои сыновья, твои дочери. У них висят плакаты, на которых изображения их кумиров. Это всевозможные извращенцы, это всевозможные наркоманы. Это там какие-то Майкла Джексоны, какие-то Арнольды Шварценеггеры, это какие-то Сильвестры Сталлоне. Посмотрите, сколько плакатов, сколько ложных богов и кумиров в сердцах ваших детей. Да, поистине дух отступления наполнил сердца многих. И хотя многие называют себя православными, они суть не таковы. Как сказано в Писании, ты говоришь, что ты жив, но ты мертв. И действительно так и есть. Мы нарушаем праздники Божии. Мы произносим имя Творца без благоговения. Мы поклоняемся золоту, серебру, разным купюрам, шуршащим в наших руках. И мы читаем далее заповеди Господни. «Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились твои дни на земле, которые Господь Бог твой дает тебе». Почтение родителю. Это великая заповедь Божия, исполняя которую человек будет долголетен на земле. Я как-то уже рассказывал нашим радиослушателям о том, что как священник я иногда посещаю умирающих людей. Я уже выявил для себя закономерность. Если посещаю молодого умирающего человека, я задаю ему вопрос, как ты относился к своим родителям, и эти молодые умирающие люди, мужчина и женщина, они рассказывают, как часто они ругались со своими родителями. Они рассказывают о том, что даже они поднимали руку на своих родителей. В прошлых радиопередачах, братья и сестры, мы говорили об этом, что великий гнев Божий на каждого человека, который не исполняет эту заповедь. Но я также уже как-то рассказывал вам, что когда мне приходится напутствовать святыми дарами совсем пожилых людей, которым за 80, за 90 лет, а некоторым уже под 100, и когда я спрашиваю таких пожилых людей, убеленных сединами, а как вы относились к вашим родителям, братья и сестры? Всегда я видел радостные слезы на этих старческих лицах. Слыша о своих родителях, они умилялись и плакали. Одна женщина, которой под 100 лет, она, услышав о матери, об отце, когда я спрашивал по этой заповеди Божией, заплакала от радости и сказала, как я люблю своих родителей. Поистине те, которые почитают отца, поистине те, которые почитают мать, они будут долголетны на земле. Но, как я уже сказал, каждая заповедь расширяется в учении Нового Завета, раскрывается ее духовный смысл. И когда во время исповеди приходится исповедовать людей по этой заповеди, мы говорим не только об их физических родителях, но мы говорим о крестных родителях. А молишься ли ты за своих крестных родителей? А может быть, ты даже и не знаешь их имен? Когда мы говорим об этой заповеди, мы говорим и о духовных родителей. Смотрите, что делается на Святой Руси. Какой грех хамитства, как хам, который хохотал над своим отцом, над праведным Ноем. Так сейчас многие позволяют себе плохо говорить о священнослужителях, о пастырях, об архипастырях, позволяют себе клеветать на священнослужителей. Даже если ты видишь действительные недостатки пастыря, не уподобляйся хаму, который шел и передавал слухи о проблемах своего отца другим братьям. Иофет и Сим, они так не поступали. Услышав о том, что Ной, праведный отец их, пьян и лежит ногой в своем шатре, они пошли, взяли его одежды. Закрывая свои лица, они приблизились к нему и накрыли одеждами. И сказано в Писании, что потомство Хама было проклято Господом Богом, и будет проклят каждый человек, который не почитает своих родителей, отца и мать, который не почитает своих крестных родителей, который позволяет себе не то что говорить, хотя бы думать плохо о пастырях церкви. мне довелось учиться в семинарии с очень уважаемым в православном мире человеком. Я учился с ним в одном классе. Это епископ, теперешний епископ Томский, владыка Ростислав. Я никогда не забуду, какое глубокое нравственное впечатление оказывал на всех нас этот человек. Когда он ходил гулять вокруг лавры, у него всегда было с собой Евангелие. Я никогда не забуду, когда вдруг в его присутствии начинали плохо говорить о священнике или, не дай бог, об епископе, он затыкал свои уши руками и буквально убегал бегом. Да, братья и сестры, нам еще надо научиться целомудрию веры. Да, братья и сестры, нам надо еще научиться целомудрию христианской жизни. Вспомните, апостол Иоанн, когда узнал, что в бане моется известный еретик, он бегом выскочил из этой бани, как это описывает церковные историки Евсевий Памфил. Да, мы не научились еще бегать от греха. Скорее, мы сами бегаем за грехом, чтобы он поглотил нам, чтобы сладость сплетен, чтобы сладость издевательства над другими людьми, чтобы сладость нарушения запретов Божиих делала бы нас непонятно кем. Да не будет так. В каждом грехе, задумайтесь об этом, братья и сестры, в каждом грехе, который мы с вами совершаем, есть грех дьявола, который первый согрешил. И в этом смысле он единственный согрешивший. А все остальные, какой бы грех они ни творили бы, они последуют ему. Посему апостол Иоанн и говорил, кто творит грех, тот от дьявола. Да не будет такого мрачного преемства в нашей жизни. И мы читаем следующую заповедь. Не убивай. Дар, священный дар жизни. Кто может посягать на жизнь другого человека? И во время прошлой передачи мы говорили с вами о том, почему многие врачи в бедственном положении. Мы говорили с вами о том, почему многие учителя на территории нашей страны в очень бедственном положении. Почему Господь так попустил этим людям? Еще прибавим, давайте, Красную армию. Они тоже в очень бедственном положении. Это потому, что учителя некогда учили русский народ богохульству. Они пытались наших детей отвести от истинной веры в каждом предмете, вставляя свои пакостные богохульные мысли. Это потому, что врачи по всему лицу земли попускали грех аборта, а некоторые даже свои руки запятнали этим ужасным гетто-убийством. Почему армия страдает? Почему такое тяжелое положение? Речь-то идет о Красной армии. Это те самые красноармейцы, которые в кожанках, которые в буденовках, они вырезали казачьи села. Это те же самые люди, которые уничтожали русское крестьянство, которые поддерживали своими штыками, своим усердием, своей лжедоблестью Сталина, Ленина, Троцкого, Брежнева, еще не весь кого. Господь чистку проводит в рядах этих людей, и дай Бог, чтобы появились русские воины, дай Бог, чтобы появились православные русские учителя, православные русские врачи, особенно земские русские врачи. Вспомните, какими подвижниками в истории России являлись таковые люди. И что мы видим сейчас в этой среде? Цинизм, распутство, суицидальные настроения. Одним словом, прогрессирующий грех. Жизнь каждого человека священна, и никто не имеет права посягать на нее. Следующая заповедь – не прелюбодействуй. Грех блуда. Как он завладел сердцами многих людей? Всевозможные сексуальные половые извращения, гомосексуализм, лесбиянство, онанизм, самые низменные мечтания, пороки наполняют жизнь многих и многих людей. Этот грех, он вливается в сердца наших детей, когда они смотрят телевизор. Сейчас во многих школах разворачивается программа так называемого сексуального воспитания. И с юных лет учителя, те люди, которые должны учить благочестию, они разрушают целомудрие. Да, братья и сестры, где мы найдем целомудрие? Где мы научимся любви к ближнему? Следующая заповедь – не кради. Это великая заповедь Божия. В Писании сказано в Новом Завете, что христианин никому ничего не должен, кроме взаимной любви. Так должны жить христиане. Но многие из нас нарушают эту заповедь. Точно так же, как мы нарушаем заповедь «не убий», участвуя в грехе аборта. Кстати, прежде всего, если вернуться к греху аборта, в этом грехе я хочу обвинить мужчин, которые не создали нормальных условий для своих женщин. Они должны заботиться о том, чтобы в доме был достаток. Не лениться, как в Писании сказано, немножко поспишь, немножко подремлешь, немножко сложа руки посидишь и не заметишь, как прохожий придет бедность твоя. Отстраняясь от блуда, отстраняясь от греха воровства. Кстати, заповедь «не кради» она очень широкая. Если ты не возвращаешь долги, ты нарушил заповедь «не кради». Если тебе дали вещь на какое-то время, хозяин об этом забыл, ты не напоминаешь, ты тоже нарушил заповедь «не кради». Если в твоем детстве, в твоей молодости тебе помогали твои родственники, а ты сейчас, видя их бедственное положение, не заботишься о них, ты тоже нарушаешь заповедь «не кради». Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Это очень серьезная заповедь, братья и сестры. То есть не говорите о других людях такое, чего вы никогда не хотели бы услышать о себе. Не сплетничайте на других людей, как в Писании сказано в посланиях апостола Павла, «бабьих сплетен удаляйтесь». И также апостол Павел говорил достаточно решительно, «да никакое гнилое слово не сойдет с уст твоих». Не произносить ложного свидетельства. Это значит не стучать на ближних. А в нашей стране, братья и сестры, это был какой-то свальный грех, когда стучали и в МВД, и в НКВД, и в КГБ, и в ФСБ. Этот стук продолжается до сих пор, когда не просто миряне, но и люди, облеченные высокое достоинство, позволяют себе подобные грехи, братья и сестры. Давайте положим ограждение устам своим. Давайте скажем «нет греху лжесвидетельства», «нет греху доносительства», «нет греху, когда гнилые жаргонные слова, матерные слова, они слетают с наших уст, да не будет так». В посланиях апостола Петра сказано «говорит ли кто, говори как слова Божие». Слова Божие должны звучать в устах христиан, а не доносы. Не ложные клеветнические обвинения. Если ты что-то имеешь против человека, приди, скажи ему один на один. Скажи в лицо. Услышит он твое обличение, приобретешь брата. И послушается двое-трое, придите к нему. А если двоих-троих не послушается, перед церковью обличи. А если ты нарушил этот порядок, то ты грешник, и суд Божий над тобою. Не замедлит, настигнет тебя. И мы читаем последнюю заповедь. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Не завидуйте, братья и сестры. Посмотрите, кому мы завидуем? Те, которые более трудолюбивы, чем мы, те, которые не спят, сложа руки, а которые трудятся, встают рано, ты говоришь, они не трудятся, ты говоришь, они наворовали. Так что, ты ворам завидуешь, что ли? Ты завидуешь тем, которые крадут? Ты сам хочешь стать вором? Нет. Ты видишь, как многие работают, поэтому они преуспевают. Ты видишь, как многие даже в этих тяжелых условиях не только обеспечивают свои семьи, они помогают храмам, они помогают дальним монастырям, дальним скитам и обителям своими средствами. Мужчина поистине должен добывать хлеб свой в поте лица своего. Итак, мы сегодня смотрели удивительные заповеди Божии. Я напомню нашим радиослушателям, сегодня очень интенсивное у нас такое повествование, и как бы нет времени на музыкальные паузы, давайте посмотрим текст Евангелия от Матфея, глава 19. «И вот некто подошед, сказал ему, учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? И Господь ответил, если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». И сегодня мы смотрели эти заповеди. И для кого-то из наших радиослушателей эти заповеди – это как гвозди, которые вбивались в наше сердце. Это как гвозди, которые будили нашу совесть. Это как гвозди, которые свидетельствовали нам о том, что мы несовершенны в своей жизни. Но эти гвозди, настоящей физической болью, они вонзились в руки Господа нашего. Настоящей физической болью эти гвозди нашего ослушания перед законом Божьим пронзили ноги Господа нашего. Он был распят за то, что мы нарушаем его законы. Христианин должен бояться греха, потому что Господь умер не только за те наши грехи, которые мы совершили. Он умер и за те наши грехи, которые мы еще не совершили. И каждый новый грех, каждое новое отступление от закона Божия – это гвоздь в руку Спасителя. Это гвоздь, пробивающий его ноги. Это терновый венец, одетый на его голову. Это римские бичи, римские палки, которые осыпают Господа градом ударов. Вот что такое закон.
Вы слушаете повтор прямого эфира с протоиереем Олегом Стеняевым.
У нас есть телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка, разрешите вернуться к прошлой передаче о детях?
Да-да.
Иной раз дети рождаются аномально, и врачи говорят, это называют это внематочной беременностью. И вот в центре жизни мне с печалью поведали, что некоторые священники высказывают частное мнение, что нужно делать аборт. Вот что говорит Священное Писание в этом крайнем случае? Но бывает такое. Спаси, Господи.
Спаси, Христос. Ни в коем случае мы не должны поддерживать эту мысль, что надо делать аборты, когда есть подозрение, что может родиться больной ребенок. Больной ребенок является таким же благословением Божиим для семьи, как и здоровый ребенок. Я не оговорился. Больной ребенок – это тот крест, который дается семье для того, чтобы, проявив смирение, проявив любовь, христианское подлинное терпение, семья бы, имея такого ребенка, возвысилась бы до действительно православного понимания святости. Поэтому те, которые отказываются от таких детей, иногда рождают ребенка, видят, что у него есть какие-то дефекты, и стараются отказаться от такого ребенка, отдать его в какой-то приют. Эти люди отказываются от того креста, который посылает им Господь. А в Писании сказано, кто идет за мною, но не берет креста, тот недостоин меня. И у нас еще один телефонный звонок в студию. Говорите, я слушаю.
Здравствуйте, отец Олег. С праздником.
С праздником вас тоже поздравляю.
В позапрошлой передаче вы хорошо рассказали об обязанностях мужа по отношению к семье и к жене. А вот хотелось бы услышать об обязанностях жены по отношению к мужу и родителям мужа. Спаси, Господи.
Я думаю, что мы по ходу наших бесед по Евангелию от Матфея еще вернемся несколько раз к семейным вопросам и будем как раз касаться и тех моментов, о которых вы говорите. Братья и сестры, сейчас я открыл книгу Второзакония. И здесь в 27 главе сказано: «Проклят, кто сделал изваяние или литой кумир». Проклят злословящий отца своего или матерь свою. Проклят нарушающий межи ближнего своего. Проклят, кто слепого сбивает с пути. Проклят, кто превратно судит пришельца. Проклят, кто ляжет женою отца своего. Проклят, кто ляжет с каким-либо скотом. Проклят, кто ляжет с сестрою своею. Проклят, кто ляжет с тещою своею. Проклят, кто тайно убивает ближнего своего. Проклят, проклят, проклят. 27 глава книги Второзакония. Мы сегодня говорили о заповедях Божиих. И надо прямо сказать, как сказано в Слове Господне, все согрешили, все лишены правды Божьей, нету праведного ни одного. Закон – это то нелицеприятное зеркало, которое показывает нам наше действительное состояние. Я думаю, что многие, которые слушали сегодняшнюю передачу, они соглашаются с тем, что да, мы все виновны перед Богом. И мы понимаем, что проклятие закона, наказание за нарушение воли Божией, Христос, Господь наш, всецело взял на себя, когда Он повис на кресте. Своею кровью драгоценной Иисус Христос омыл нас от всякого греха, от проклятия закона. И как благодарное движение спасенной души, спасаемой души навстречу Господу, мы должны с большим рвением стараться исполнять заповеди Творца. Об этом и говорится в Священном Писании, когда говорится, «Не достигну ли я Христа, как Он достиг меня?» Этот вопль апостола – это и есть раскрытие истинного смысла жизни христианина. Со своей стороны Христос не просто достиг каждого из нас, Он соделался человеком и взял на Себя все наши грехи и умер на кресте, пригвоздив грехи наши к древу. А что мы можем сделать для Господа? Со всяческим усердием, изучая закон совершенный, изучая волю Творца, мы должны стараться никуда не уходить в сторону. А там, где, идя стезей исполнения заповедей Божьих, мы споткнемся с вами и допустим какой-то грех, там мы пойдем на исповедь и будем умолять, чтобы Церковь разрешила нам наши грехи. А мы знаем, что Церковь обладает этой исключительной властью. Как сказано, кому развяжете на земле, будет развязано на небесах. Кому свяжете на земле, будет связано на небесах. Сам Христос по воскресении из мертвых даровал эту власть Святой Церкви, сказав, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Итак, жизнь христианина – это борьба. Это напряженная борьба. Апостол Павел сравнивает жизнь христианина как спортсмен, который бежит на ристалище. Апостол Павел употребляет этот яркий пример для античного мира. Он говорит, что многие бегут, но один получает награду. Так и в духовной жизни. Мы должны стремиться к подвигам подвижников для того, чтобы нудящего нас действительно усилием приобретать Царствие Божие. Как и сказано, ныне Царствие Божие усилием берется, и употребляя это усилие, прежде всего усилие веры, живой веры, действующей любовью, то есть верой, которая опирается на добрые дела, мы можем достигать истинного христианского бытия. У нас еще один телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Батюшка.
Да-да.
С праздником.
С праздником.
Раба Божия Галина. Вот мой родственник, он тяжело больной шизофренией. Его сожительница умственно отсталая. У них есть девочка, она сейчас в детском доме. Врачи говорят, что у нее такая плохая наследственность, что ей лучше не иметь детей. У нее большие проблемы. Вот посоветуйте, пожалуйста, что делать с нею?
Вы знаете, я скажу так, что ее дети больше нужны нам. Вот нашему христианскому обществу, которое разучилось быть терпеливым. Ее дети, которые могут быть у нее, они больше нужны нам, которые слишком заняты своими собственными проблемами, но не могут видеть страдания других людей, чувствовать боль любого другого человека. Достаточно редко мне приходится посещать те лечебные заведения, где как раз находятся умственно отсталые люди. Наш храм, храм всех скорбящих радости на Большой Ордынке, Этот храм осуществляет шефство над двумя больницами, где лежат как раз умственно отсталые люди. Я хочу сказать, что в некотором смысле эти так называемые умственно отсталые люди, они более духовно развиты, чем те люди, которые называются здоровыми, физически, духовно здоровыми, развитыми, слишком переразвитыми. И когда я вижу, как эти люди, некоторые не могут ходить, они ползут к святому причастию на четвереньках, некоторых на колясках подводят, они широко-широко открывают свой рот, чтобы святое причастие не прошло мимо. Я вижу радость на их лицах, когда они причащаются. Мы все священники нашего храма, и отец Николай, и отец Алексей, и отец Тимофей, и отец Даниил. Когда мы там бываем, то после этого просто вот молчание целую неделю и в алтаре, и в храме. Такое благоговейное молчание для каждого из нас – это урок истинной христианской жизни, общения с этими людьми. Поэтому, братья и сестры, не бойтесь боли другого человека. Христос страдал за каждого из нас. Своей болью Он учит нас смирению, своими страданиями Он учит нас любви, своей смертью Он дарует нам избавление от смерти греха, ибо Он истинно есть Тот, Который смертью смерть попрал. Спаси Христос.